Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакиев и Олег Обухов в студии. Олег, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
Ну что, начнем разбирать информационную картину дня?
Давай.
Давай. Уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека, возбуждено из-за пожара на Невской мануфактуре в Петербурге. Генеральный директор предприятия и его заместитель задержаны. Об этом сообщает сайт Следственного комитета Российской Федерации.
По данным следствия, подозреваемые, которые владели комплексом нежилых помещений Невской мануфактуры, знали, что проверки МЧС проводились, и они выявили ряд нарушений, и было также отмечено в ходе этих проверок, что эксплуатация зданий не отвечала требованиям безопасности. Ну и что имеем? Имеем то, что в результате вот этих допущений, нарушений, допущенных нарушений, накануне произошло возгорание комплекса, площадь около 4000 квадратных метров. К сожалению, было отмечено, что погиб сотрудник управления МЧС регионального, а также пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии двух коллег пожарного.
Да, и насколько я понимаю, в Следственном комитете заявили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, выполнения работы или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Собственно, задержан уже генеральный директор Невской мануфактуры 73-го года рождения и его заместителя 84-го года рождения.
В заявлениях Следственного комитета не уточняется, а если по открытым источникам посмотреть, то гендиректором Невской мануфактуры является Максим Макеев. И накануне Следственный комитет возбудил дело по другой статье «Причинение смерти по неосторожности». О том, насколько обоснована версия об умышленном поджоге, рассуждает адвокат Аграновский Дмитрий.
Поскольку есть заинтересованные лица, то такую версию нельзя исключать. Поскольку можно, как древние римляне, задать вопрос вот этот вот «кому выгодно», то, конечно, эта версия нуждается в самой основательной проверке. При этом, конечно, разумеется, мы уважаем принцип презумпции невиновности, в соответствии с которым никто не может назвать человека преступником, за исключением суда, пока не будет соответствующего приговора. Я бы сказал так, что частично, в какой-то форме, 90-е годы вернулись. Ну, слава богу, не на 100%. Я как раз тогда учился в университете. Это была очень распространенная практика.
Вот так вот.
Да, к сожалению, приходится вот именно таким образом рассуждать о том, что своеобразным образом какие-то, скажем так, тенденции 90-х годов почему-то решили к ним вернуться. Некоторые, может быть, даже нечистые на руку, там, не знаю, владельцы каких-то...
Бандитский Петербург,
да, владельцы квадратных метров. Уж к чему это могло привести, конечно, в любом случае, в этом будут разбираться следователи. Сейчас, естественно, кого-то обсуждать, осуждать, ну, обсуждать можно, а вот осуждать заранее, конечно, тоже нельзя, потому что все будет решать суд.
Это может, да, делать только российский суд. Без всяких «но». Необходимо полностью отменить санкции США по отношению к Ирану. На этом настаивает Россия, когда речь идет о совместном всеобъемлющем плане действий. Позицию Москвы обозначил глава МИД России Сергей Лавров.
Говорится, что позиция единая, особенно когда она касается партнера России, Ирана. Все односторонние санкции, которые были введены Вашингтоном в прямое нарушение вот этого соглашения, которое было подписано в 2015 году, естественно, должны быть эти ограничения сняты. В 2015 году шестерка из стран: Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали вот этот совместный всеобъемлющий план действий. Что предполагалось? Предполагалось, что санкции будут сняты, в обмен на это Иран будет сокращать свою ядерную программу. потому что, в принципе, считал, что это может стать гарантией того, что Тегеран не начнет производить ядерное оружие. Но получилось так, что уже 3 года назад, да, получается, президент США, тогдашний Дональд Трамп, принял решение выйти из этого соглашения и практически... одним и тем же решением решил установить санкции против Ирана, и Ирану ничего не оставалось делать, как спустя год начать свою иранскую программу по обогащению урана.
Да, и действительно теперь вопрос в том, возможно ли в сделку вернуть все-таки Иран, насколько она жизнеспособна, и главный вопрос, который, я, насколько понимаю, до сих пор Джо Байден, новый президент Соединенных Штатов, не обозначил, как Белый дом относится к этой сделке. Планирует он возвращаться, не планирует, планирует ли какую-то новую заключать. Много вопросов, на которых ответов пока нет.
Да, потому что ответов нет, но в любом случае уже то, что начались переговоры по возвращению к этой сделке и между европейскими странами и Ираном, и между Соединенными Штатами и Ираном, это уже говорит о том, что, скорее всего, больше шансов на то, что к этой сделке вернутся, но там камень преткновения в чем? В том, что очень много было санкций введено Соединенными Штатами против этих, ну и Иран выступает, чтобы те санкции, которые были введены в последние 3 года, были все отменены. Насколько готов, не готов пойти Вашингтон на это, тоже об этом ничего не известно. И вот Москва своей такой настойчивостью еще раз напоминает о том, что шансов на то, что к сделке можно будет вернуться, будет больше, если Соединенные Штаты все-таки те санкции, которые были введены с 2015 года, были отменены. Ну, я так полагаю, что Европе тоже очень хочется, чтобы вот этот всеобъемлющий план действий действительно стал совместным, чтобы вернулись в эту сделку Соединенные Штаты, потому что каждая страна заботится о своей безопасности.
Да, давай послушаем мнение политолога и руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова на этот счет.
Никакого интереса нет, чтобы на ее границе появилась еще одна ядерная держава. Вообще-то мы и так живем в окружении ядерных стран, как официально являющихся таковыми, так и неофициально. В Евразии, напомню, это и Китай, это и Индия, это и Пакистан, это и Северная Корея. Нам еще Ирана, извините, не хватало. Но есть ощущение, что Иран может просто плюнуть на свои обязательства перед международным сообществом и заняться уже производством оружейного плутония. Этот договор для нас важен с точки зрения нашей безопасности.
Все бы ничего, да, если бы в конце прошлой недели не осложнилась ситуация. Дело в том, что, как иранская страна сообщала, на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети, и руководитель организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент проявлением ядерного терроризма. И тогда даже назывались возможные исполнители. Вроде бы как считалось, что это Израиль устроил вот эту аварию. И возможно, что если бы не этот инцидент, то, скажем так, переговоры по возвращению к СВПД, да, были бы, скажем так, более эффективными и более быстрыми.
Ну, будем следить за ситуацией и надеяться все-таки на то, что усилия международного сообщества будут, во-первых, консолидированными, а во-вторых, они приведут к реальным действиям и все-таки удастся договориться с Ираном и тем самым обезопасить и Ближний Восток, и вообще весь мир.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Чудовищный подлог. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила CNN в распространении фейка. Американские телеканалы выдали украинские танки на одном из украинских вокзалов за подготовку России к войне.
По словам Захаровой, этому СМИ давно уже пора отвлечься от участия в общественной жизни, ну, в данном случае России, и Мария Захарова пожелала больше времени уделять профессии. Почему именно профессии? Потому что если человек профессиональный, то он, в принципе, не должен допускать таких вот ошибок. И, естественно, складывается впечатление, что это сделано было нарочито для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию, в очередной раз напугать России граждан Соединенных Штатов Америки, стран Евросоюза. Что она предложила? Она говорит, что в погоне за сенсациями, возможно, не хватает времени, чтобы удостовериться, насколько правдива информация, которую в данном случае CNN готов был выдать за правду, мешает, возможно, чрезмерное влечение идеологической борьбой ради торжества либерализма. Вот такие слова она привела. Ну, естественно, пожелала, чтобы быть, ну, как минимум, аккуратнее.
Я никак не могу понять, что смутило, собственно, Марию Владимировну, потому что статья, скрины которой она у себя приводит на странице в Фейсбуке, она, в общем-то, ну вот насколько я успел это просмотреть беглым взглядом, оригинал статьи, там речь идет о том, как, собственно, Украина готовится к каким-то провокациям со стороны России. И те танки, о которых она говорит, что, как, мол, они представлены российскими, там, ну, в тексте я не вижу, чтобы там было подписано «российские танки на пути к Украине». Я не знаю. Нет, может быть, у меня просто времени не хватает, и я не могу понять, что имеет в виду Мария Владимировна. Вот, но статья про действия украинского президента под фотографией, которая с танками на фоне украинских вагонов, тоже нет никаких подписей, которые бы намекали каким-то образом на Россию. В комментариях ей под этим постом тоже пишут, что это не могут быть российские танки. Это изделия Харьковского завода имени Малышева, вот пишет некий Владимир Тимошенко. Вот на вооружении российской армии таких танков нет. Не знаю.
Но, возможно, то, что нет таких танков на вооружении России, не знают журналисты CNN.
Так нет, я не к тому, я к тому, что почему...
Прямого обвинения в том, что вот, вернее, уточнение в том, что это именно российские танки на фотографии.
Да, ну, то есть на каком основании она пришла к такому выводу, что американский телеканал выдал украинские танки на одном из украинских вокзалов за российские. Вот мне непонятно.
Возможно, какие-то сложности перевода. Поэтому...
Возможно. Может быть, мне не хватает знаний. Такое тоже вполне возможно. Ну, в общем, что сказано, то сказано. Пост Марии Захаровой открыт. Вы можете сами к нему обратиться и разобраться в этой истории. А мы двинемся дальше. Инвесторам-новичкам в России хотят разрешить облигации с привязкой к нефти и золоту. Они смогут покупать инвестиционные бумаги со структурным доходом, который зависит от цен на акции, золото или нефть. Но прежде придется пройти тестирование на знание рисков. Пройдешь, можешь играть на бирже. Вот так.
Да. При этом уточняется, что более сложные инструменты будут все-таки недоступны, и срок определен такой, то есть не раньше, чем после нового 2022 года возможно вернуться к более сложным инструментам. Все это следует из версии законопроекта об ограничении сложных продуктов для неквалифицированных инвесторов, пишут деловые СМИ, ссылаясь на источники на финансовом рынке. Розничные инвесторы после прохождения тестирования на знание рисков смогут приобретать инвестиционные облигации со структурным доходом, который зависит от стоимости акций и фьючерсов на рынке. Фьючерсы — это, скажем так, контракты на будущие поставки, например, того же золота или нефти. Как, ну, не все, конечно, знают, но обычно они тоже имеют свою цену, и они тоже уже достаточно была сильная. Сегодня эти фьючерсы могут быть практически на том же уровне, что и цена нефти одного барреля, а может по сравнению с этой ценой либо выше, либо ниже котировка. Как раз-таки вот на разнице в этих котировках многие инвесторы, ну это уже профессиональные, собственно говоря, и зарабатывают себе лишнюю копеечку в капитал.
Ну, в принципе, тоже неплохо, особенно учитывая то количество новых инвесторов, которые хлынуло за прошлый и позапрошлый, наверное, уже год на московскую биржу.
Даже среди моих знакомых, которые раньше никогда этим не занимались...
У меня у самого аж 2 акции. Нет, 3, да.
Вдруг мне начали рассказывать о том, что, Олег, а ты не пробовал? Я говорю, нет, я не пробовал, я пока присматриваюсь, потому что, действительно, если ты неопытен, кидаться, бросаться там по незнанию, что-то покупать, что-то продавать, можно так все деньги свои растранжирить.
Да мы это и в обычной жизни можем, мне кажется, так что ты знаешь, тут уж какая разница.
Хорошо, Кирилл, ну, когда речь идет там об 1000 рублей, ладно, бог с ним там проиграл, ну, ладно, не жалко. А если ты, извините, потратил 100 000 рублей, нервишки будут пошаливать, это точно. Потому что в любом случае придется практически на протяжении 24 часов следить, куда движутся акции, куда движутся фьючерсы, как реагирует на это доллар, евро, рубль.
Кстати, да. Вот приложения, которые должны проводить, насколько я понимаю, вот это самое тестирование для людей, которые не квалифицированы, но хотят играть на бирже, там, ну, мне, во всяком случае, было в этом ликбезе сказано, что хорошие инвесторы никогда не смотрят на все эти колебания. Колебания, они ситуативны. И поэтому исходить из того, что, о боже, рубль упал, надо срочно все продавать. Или, о боже, рубль упал, надо срочно все покупать.
Естественно, на каждодневные вот эти вот скачки или спады нужно обращать, но не...
Да, потому что ребалансировка должна быть раз в квартал.
Да, потому что ты не должен, конечно, сиюминутно тут же там... Тебе нужно предугадать тенденцию. Какой будет тенденция на ближайшие там неделю, месяц, год.
Да.
И в зависимости уже от того, какие у тебя впечатления или там чувства, там, не знаю, каким шестым чувством ты вдруг понял, что ага, и возможно, там пошла тенденция к снижению, ты можешь подождать там еще там день, может быть, неделю, но ты понимаешь, что могут сложиться так обстоятельства, что они потом пойдут в рост. И вот на минимальной цене ты покупаешь, полагая, что потом через там месяц, три или год они очень хорошо вырастут, вот на этом ты действительно мог бы сыграть.
Короче, квартирами проще, мне кажется. Покупать квартиры, ремонтировать их и сдавать.
В любом случае, это достаточно такая интересная альтернатива тем депозитам с маленькими процентами годовыми. Ну, да, есть желание, можно поиграть. Начинать надо с малого.
Да, не лезьте туда полностью. Давай послушаем директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга на этот счет.
Все-таки они слишком волатильны, да, и там, в общем-то, действительно есть вероятность, скажем так, не получить того уровня доходов, который эти продукты могут обещать, да, если посмотреть на ретроспективу, скажем, последних 5 лет, в общем-то, колебания цен были весьма значительные. Вот что касается золота, да, это более консервативный инструмент, в принципе, наверное, для тех, кто хочет сберегать, он более интересен. Если мы говорим о конкретных базовых активах, в общем-то, и отслеживать и динамику проще, и взаимосвязь между динамикой этих активов и своими инвестиционными результатами оценить инвестору будет легче.
Что тут можно добавить? Да. Собственно говоря, вся вот эта ситуация с новичками-инвесторами, с новыми инициативами в законодательстве по поводу игры на рынках, выступил Банк России. Банк России поначалу стал очень переживать, когда очень многие неопытные новички-инвесторы кидались, да, в игры на биржах, и очень многие теряли деньги. И это очень не понравилось, собственно говоря, и властям российским, в данном случае Банку России, и в связи с этим глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина сказала, что, ребят, давайте-ка мы поаккуратнее, иначе у нас все россияне все свои сбережения потратят, а на что они будут жить, и вообще ситуация экономическая может, собственно говоря, это может сказаться на экономической ситуации России. Вот,
вот хотя, принципе, знаешь, с другой стороны, пошло. Тоже мне ситуация непонятна. Но ты же взрослый человек, уж как минимум совершеннолетний, когда заводишь индивидуальный инвестиционный счет. И как бы, ну вот мне боязно, я максимум, я 3000 туда потратил, купил что-то 2 акции, вот так они у меня, по-моему, и лежат. Налог даже уже успел с них заплатить. Вот, но как-то больше я туда не хочу лезть, потому что я понимаю, что это не, ну вот, не мое дело. А зачем туда вкладывать все свои деньги? Ну ладно. Ну
зачем покупают биткоины?
Ой, зачем?
Те, которые купил 5 лет назад, сейчас практически миллионеры. Никто ж не знал, что...
Слушай, ну кому-то повезло, кто-то лотерейный билет покупает и в них выигрывает. Ну что ж теперь поделать? Да, я, кстати, хотел вернуться к предыдущей нашей истории про Марию Захарову и ее пост в отношении телеканала CNN. До меня дошло, что могло смутить официального представителя МИД России. Дело в том, что заголовок под этой новостью звучит так, ну если в вольном переводе. Президент Украины направляется в окопы, запятая, пока Россия наращивает свои войска, и сразу следом же, вот под этим заголовком идет вот эта фотография с украинскими танками. И, наверное, Марию Владимировну смутило, что слова «Россия наращивает свои войска», и сразу идет фотография украинских танков на фоне украинских же вагонов. И, наверное, таким образом она подумала, что речь идет не об украинских танках, а о российских танках.
Возможно, это не она подумала, а действительно, это такой хитрый ход тех средств массовой информации, которые пользуются такими вот интересными, скажем так, маневрами.
А я не согласен, потому что сначала начинается украинский президент, там отправляется в окопы. Дальше. Новость начинается с того, что фотография украинских, собственно, войск, и речь идет об, собственно, украинском президенте. Собственно, там первая строчка про украинского президента. Короче, слушайте, очень, конечно, вот эти все трактовки, но, в общем, если вы согласны с Марией Захаровой, это, собственно, ваше право. Собственно, так же, как и не соглашаться с Марией Захаровой. А мы пока к еще одной новости.
Радио «Спутник».
Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России. Ужасная новость. Ужасно приятная новость.
Часто нас такими новостями кормят, и в год не один раз, а то чуть ли не каждый месяц.
А зима все морознее и морознее.
Ну, в этом году действительно зима выдалась хорошая. Прям такая чистая, прям вот по российским меркам.
Ну, это
меркам.
Ты у нас холодолюбивый. Мне было тяжко.
Ты знаешь, я достаточно хорошо переносил зимы на родине, но в Москве они все-таки тяжелее. В силу того, я так полагаю, что все-таки влажность выше здесь, в Москве. Потому что было время, когда я служил в армии, и там влажность еще выше была, чем здесь, в Москве. И мне хватало понижения температуры до там -3. Я уже стоял и мерз так, как будто было -20. Ну так вот, ученые зафиксировали вот это ускорение климатических изменений. Были взяты данные 2020 года. Прирост, если сравнивать последние данные сравнивать с цифрами, которые были взяты за последние 10 лет, составило 0.5 градуса по Цельсию. Достаточно серьезное такое потепление, потому что, если, допустим, берем -0.5 градуса и 0 градусов, при -0.5 практически уже лед, да, практически везде. А если 0, то вот начинает все таять. А если еще солнышко начинает пригревать, то уже все лужи.
В общем, давай узнаем ответ на вопрос, что, собственно, способствует быстрому росту среднеклиматической температуры в России. На это нам ответил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Ответил,
да.
Средняя температура на всей нашей планете постоянно повышается. И в последние годы замечена тенденция, что эти процессы более активно выражены в арктических, северных регионах. Но в связи с тем, что большая часть территории нашей страны – это все-таки зона холодных климатических условий, соответственно, и происходит тот вывод, что средняя температура воздуха на территории нашей страны растет быстрее, чем в среднем по земному шару. никакой связи между вот этим сугубо научным выводом и той погодой, которую мы наблюдаем сейчас, нет. Это просто вот такое случайное совпадение.
Ну и стоит отметить, что несмотря на то, что температура повышается, все страны, в том числе и Россия, занимаются тем, чтобы как можно активнее снижать выбросы углекислого газа. Разрабатываются разного рода программы, внедряются меры, более квоты экологичные всякие, да. Производства вводятся в действие. В общем, в любом случае, всем миром стараемся... сделать да. Экологию лучше, чтобы не было вот такого резкого потепления.
Спасибо большое. Олег Обухов, Кирилл Бакеев были в студии «Радио Спутник».